Да, послание к Галатам. Мы сегодня продолжим.
3:7.
Да, 7 стиха 3 главы. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. В предыдущих стихах Павел здесь пишет нам, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И говорит ему о том, что он поверил в Бога, и это было главное, да, основное в его отношениях с Богом. Мы разбирали в прошлый раз, что значит поверил в Богу. Да, этот стих говорит о том месте в книге Бытие, где Господь сказал Аврааму, что у него будет много потомков, да, как звезд на небе. И вот Авраам поверил и не сделал никакого дела в связи с этим, просто поверил. И это вменилось ему в праведность, там написано. И здесь Павел пишет о том, что верующие суть сыны Авраама. Не те, кто по плоти, только сыны Авраама, да, от народа израильского, а о том, что благословение, которое было обещано Аврааму, оно передается и на все народы, которые по плоти не от семени Авраама, да, и все верующие, мы читаем, есть перед Богом наследники Авраама, в которых благословение Авраамова также пребывает. В Римлянам 4 главе с 11 стиха записано: «И знак обрезания он получил, Авраам имеется в виду, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящим по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Видите, да? Что Аврааму сказано, дано было быть обетование наследником мира, как написано в Римлянам. Соответственно, его сыны, да, тоже являются наследниками мира, да, то есть то, что дано Господу Аврааму, оно дано и его детям, да, то есть как будто распространяется на всех, причем не на народ Израиля только, но и на всех верующих во всех народах, всех верующих вне обрезания он стал отцом, да, вот такое вот духовное родство подчеркивает здесь Павел, да, помните, что когда Павел тоже пишет о том, что по плоти, да, вот у него было один сын рожден, один по обетованию. По обетованию он как бы был рожден вне законов житейских. По плоти не должен был он родиться, но родился по обетованию. И этот наследник по обетованию, это и есть наш прообраз тоже, да, что мы являемся по обетованию наследниками Авраама и, соответственно, наследниками Христу, как написано, да, если вместе с ним страдаем, как сказано, да, чтобы вместе с ним и прославиться. И написано там же в 14 главе чуть дальше: «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». Еще раз, да, подчеркивает, и Павел пишет в посланиях своих не один раз, говоря такие слова: «Наш отец Авраам», «Отец Авраам», «Отец наш». И мы понимаем, что это не относится только к его наследникам из еврейского народа, а относится ко всем верующим, да, всем отец всем нам. То есть для Господа в данном случае нету различия, от кого мы физически, да, произошли. Но если мы верим в Господа, то мы являемся детьми Божьими и детьми Авраама в том числе, да, исходя из этого текста. Написано, 17 стих: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющих несуществующее как существующее». И вот в 7 стихе Павел обращает на это внимание, говорит: познайте, да, знайте же, да, что верующий суть сыны Авраама. То есть Авраам получил обетование до закона, он получил как бы вне закона, еще до того, за 400 с лишним лет до того, как был закон дарован. И он был признан праведным, и в нем было произнесено вот это благословение, что через него благословятся все народы. О чем здесь и говорит Павел, да, что закон не есть путь ко спасению, да, и не он даже лежал в основе, а он появился после по причине беззакония, да, чтобы до поры существовать до времени вот искупления. А верующие, сыны Авраама, то есть эта нитка как бы протягивается от нас через все века вот туда, к тому моменту, когда Авраам поверил Богу. И с тех пор каждый, кто верит, подобно ему, он является сыном Авраама. Помните, Иисус сказал иудеям, да, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Да, то есть они считали себя наследником по плоти и говорят, Авраам наш отец. Но не поступали, как Авраам, да, и вот Христос им прямо там сказал, что вы, если бы вы были бы дети, вы бы делали дела Авраама, вы не Авраамовы дети, вы только считаете себя Авраамовыми детьми, да, отец ваш дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего. А с другой стороны, детей действительно как из камней воздвигает Господь совсем из других народов, из язычников, отовсюду, да, каждый, кто уверовал, вот он истинный сын Авраама становится. 8 стих. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Подстрочник звучит так. «Из веры Писание предвидит, что из веры оправдывает народы Бог». То есть вот это слово «язычников», оно вообще греческое слово «этнос», которое ну, шире, чем «язычники», да, но вообще означает «народы». То есть нас с вами. Мы как бы себя язычниками, ну, только на фоне еврейского народа, да, чтобы было понятно, что язычники это вообще просто все народы, которые, ну, обычно применялось это слово за исключением народа израильского. То есть, все народы, которые были вокруг, скажем так, их находились, да, они в то время действительно были язычниками. Почему так вот оно переведено в синодальном переводе, хотя бы в основе, конечно, просто это слово «этнос». Даже у нас есть такое этнография, да, вот «этнос». Это слово просто означает «народ». Народ, да, этнический там. Этнический, народы другие. Оправдывает из веры Бог. Вот евреям тоже сказано, что без веры угодить Богу невозможно. И тут сказано, что Бог оправдывает народы верой, да, или из веры, или через веру. Вот интересная, да, мысль такая, что действительно для Бога очень важно, чтобы человек смог вот так ему полностью довериться. Довериться, отдать свое сердце, отдать свою жизнь. Что такое вера, да? Если она не просто декларативная вера, а живая вера, это ну, полная готовность подчиниться, довериться Богу, все последствия оставить Богу в своей жизни, да, все обстоятельства. То есть вот сблизиться с Ним вот так, чего, собственно, Господь и хочет. Да, вот он не хочет, чтобы мы где-то какой-то набор правил исполняли, а чтобы действительно сблизились с ним, насколько это только возможно. Поняв его, познав его, а, соответственно, чем лучше его познаешь, тем больше ему начинаешь доверять. И понимать, что действительно он ну, никогда не оставит, что он всегда выполняет свои слова, что он только благо желает человеку. Да, много в этом в этой мысли, да, о том, что вот Бог из веры. И те, кто вот так вот стремится к Богу, те, кто так его познает, и тот, те, кто так с ним сближается, вот он их оправдывает. Да, мы помним людей, да, перечисляется там евреев вера, да, и от Ноя там, и дальше, и Раав там упоминается, и Авраам упоминается, да, мы помним людей, да, которые просто вот как-то почувствовали вот это вот доверие к Богу. Давида того же, да, мы можем взять, тоже вспомнить, когда действительно не мог человек практически ну, как-то жить на этой земле, не ощущая того, что Господь с ним. Что он, как только он удалялся, он терял всякий покой. Потому что знал, кто такой Бог. Да, он знал, что как он прекрасен, как он велик, как он надежен, да, как он щит, как и крепости, и друг, и помощь, и спаситель, и искупитель, да, и все это вот как в этом слове вера, все это намного больше, чем закон, да, который люди исполняют просто из страха или с какой-то корысти надеюсь что-то там себе заработать или послужить, заслужить, точнее говоря. А вот вера, она такая, это высшее отношение, да, вот именно к ним Господь, я так понял из этого стиха для себя, призывает вот именно к этому людей. Что он так звучит, в подстрожнике так красиво, из веры оправдывает народы Бог. Познайте же, да, выше, что верующие есть сыны Авраама, из веры оправдываются народы, все народы, да, в любой нации, в любой человек, любого происхождения, социального положения и так далее. И здесь вспоминается стих из Бытия 12 главы и из 22 главы. В 12 главе 3 стихе написано, что Господь говорит Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В тебе благословятся. Что значит «в тебе»? Да? Ну, «в тебе» означает, что став подобными тебе, да, то есть как бы в тебе таким же образом, как ты, то есть через веру благословятся все племена земные. Да, и это обетование было даровано Аврааму, что он и будет у него вот эти наследники, которые за всех народов. И подобно ему, поверившему Богу, так и мы, поверившему Богу, благословляемся как бы в нем, да, в Аврааме. Подобно Аврааму, да, как бы с ним соединяемся и становимся, как будто мы из него произошли, да, физически. В 22 главе написано: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Да? Опять же, да, вот это послушание и веру, несколько раз повторяется, что благословятся. Благословятся в нем, в Аврааме, все народы. Да, о чем здесь, собственно, Павел упоминает. То есть, Павел, мысль, которую он хочет донести, и Господь хочет донести нам через него, это действительно о том, что вот в истоке этого благословения, в истоке даже еврейского народа служила вера. Вера, которая была в Аврааме, и который стал через эту веру другом Богу и отцом многих народов. Да? Помните, да, что ему букву А добавили в имя, Господь добавил имя, да, был Авраам, Авраам. Стал Авраам. Авраам – это что-то вроде великого отца. А Авраам – это отец народов. И вот таким образом, уже даже в самом имени, не народа, а вот шире ставится. Да?
Ну, в основном все, как бы даже вот, произнося имя, я думаю, что неправильно произносят. Ну, потому что тут же, видишь, добавили, получается. Надо же правильно произносить, тогда, получается, смысл меняется.
Ну как, по-еврейски надо произносить?
Нет, не почему, я не говорю не по-еврейски, он говорит, ну как же написано, Авраам, да?
Угу.
Был Авраам, да?
Авраам, а сейчас Авраам.
А сейчас Авраам, надо до конца выговаривать, я же тебе говорю, чтобы как бы не терялся смысл того, что, если ты говоришь Авраам. Понимаешь? А в основном же, ну, никто же до конца не это, Авраам не говорит, понимаешь? Поэтому два разных названия. Отец великих.
Ну да, по самому имени в Аврааме заключается именно вот это распространение благословения на всех, за пределами еврейского народа даже, да? Такое говорящее имя у него. Потому что неспроста, потому что Бог ему это имя дал, переначал, как он все время Моисей тоже, видимо, движимый духом Иисуса из Осии переименовал в Иисуса, помните? Оше означает «был спасен», Егоше означает «Господь спасает». Вот так вот он там перевел фокус, да, на то, что Господь совершает спасение, а не каким-то образом человек сам по себе его заслуживает. И в нем же вот и имя Иисуса, да, оно же тоже означает «Господь спасает». Здесь вот Авраам, да, отец многих народов. 9 стих. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Греческое слово «эулогео» – «благословлять». имеет три значения. Хорошо отзываться, воздавать хвалу, восхвалять. Второе, призывать Божию благодать на кого или что-либо. Третье, одарять благом. Вот оно одновременно означает, да, и одарять благом, и воздавать хвалу. И заодно призывать благодать. То есть, очень такое хорошее слово, которое говорит о том, что с одной стороны одариваются благом от Господа, милостью, и одновременно как бы звучит и хвала от Господа. Да, то есть Господь этих людей обещает прославить, и Он их прославит. Это тоже входит в понятие благословения. Опять же, в 14 стих 4 главы там записано, если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама. Да, еще раз повторю это место. Чтобы наследники были, да, не на законе, а на обетовании по милости, по вере. Потому что мысль такая, что если бы обетование было на законе, то получать бы его было некому. Поскольку закон этот, он, ну, грех только показывает, и все, да, он не приводит ко спасению. А поскольку было дано обетование по вере и по милости, и основано оно не на том, что кто-то будет исполнять закон, да, а основано на том, что Господь милостив. Вот это гораздо более прочное основание. Милость Божия, чем наша способность все правильно делать. Да, понятно, о чем здесь идет речь. И вот верующие благословляются с верным Авраамом. Да, опять же повторюсь, что вот этот стих, к которому апеллирует Павел, да, говоря, что поверил Богу Авраама, это вменилось ему в праведность. Там не говорится даже о том, что Авраам вышел из Харана, а речь шла о том, что Господь сказал, что много потомков у него было. Да, то есть там не было действия никакого вот в данном месте Ветхого Завета, а была просто вера. Вот он поверил Богу, не усомнился в том, что несмотря на его почтенный возраст, у него еще будет наследник и будет очень много потомков. И вот этого было достаточно, чтобы Авраам действительно получил вот эту вот праведность от Бога, вмененную праведность. 10 стих. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Там написано так: проклят всяк, проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет аминь. А поскольку мы понимаем, да, что кто исполняет весь закон, и в одном, что он чем-то согрешит, тот становится виновен во всем. Да? Поэтому такая перефразировка, которая здесь есть, что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, она совершенно точно отражает смысл закона и этого проклятия, которое там было произнесено. Помните, да? С одной горы благословения, с другой стороны проклятия были.
Проклятие, что? В чем оно заключается, проклятие?
Проклятие?
Да.
Ну,
благословение понятно.
Оборотная, обратная, противоположная вещь благословения.
Урожая не будет, все съедят. Рожать не будет. Ну там ты что, не помнишь, как, что такое проклятие?
Жизнь без Бога, без Христа.
Детально расписаны все несчастья, которые и в душе, ну, и снаружи.
Ну тогда, братьевки, завет про Христа еще разговора нету.
Нет, нет, там говорится о проклятии.
Ну да, в Ветхом Завете. Он Анатолий говорит, ну жизнь без Христа, это нам сейчас понятно.
И конец этой жизни тоже неизбежно печальный.
Да, да, безбожная жизнь, да.
Не, ну кто-то там не исполнил чего-то и сразу прям проклятие.
Нет, там же.
Ну, объясните, Андрей Витальевич. Нет, на самом деле проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
Постоянно, да.
Постоянно всего. не просто постоянно, не просто всего, а постоянно всего.
Не просто постоянно, как
то есть, конечно, проклят всякий, получается, человек.
Не исполнил, проклят, да?
Нет, не исполняет постоянно.
А не
просто,
нет.
Нарочно, да?
Нет, смысл нет. Смысл как раз в том, что если ты постоянно все исполняешь, то ты не проклят.
То ты будешь жить.
А если ты хоть где-то что-то там...
Сейчас исполню.
То все.
Знаешь, все по проклятию пришло, да.
Но у них было дано указание на будущую жертву в жертве, да? То есть вот, за грех, в жертве за грех. Оно было как бы вот Христос предначертан. Но по сути... Мы же понимаем, да, что такое наказание за грех?
Смерть.
Сколько грехов надо совершить, чтобы получить это наказание?
Один
достаточно. Да. Дважды к смерти уже не приговорят. Поэтому то же самое, да, что наказание. Возьмите за грех, это смерть. Вот если брать только Божью святость, требования Божьей святости, и оставить пока в стороне его милости и прощения, которые он во Христе даровал, то останется только вот это. А требование его святости быть абсолютно святым, тогда только ты сможешь войти в его присутствие. Без греха. Если тебе хоть одно пятно есть, ты получаешься виновен. Ты грешник. А грешник, понятно, где должен находиться. Поэтому и написано здесь, да, что закон... он не производит никого к жизни не приводит. Через него только познается грех и познается безнадежное состояние человека и его нужда в Спасителе. Вот, да? То есть закон был где-то водителем ко Христу. Потому что исполнить его никто не мог. Мы читаем это, да? И, собственно, для этого Христос и умер, потому что Павел говорит, если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Если бы хоть кто-то мог оправдаться законом и сказать, вот я все сделал, что тут написано, и всегда постоянно все это исполнял, тогда не было бы нужды во Христе у такого человека. Но поскольку такого человека нету, кроме самого Христа, то все мы остальные нуждаемся в Господе, Спасителе, в его заместительной жертве нуждаемся, да, понятно, потому что закон производит гнев Господь. Кость, перестань, а?
Уже все.
И в Иеремии в 11 главе 3 стих тоже подобно звучит образом. Так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего. С другой стороны, в Экклезиасте, в 7 главе, 20 стихе написано, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. И в 52 псалме записано так, Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Вот такая печальная картина, да, то есть, конечно, что люди не отвечают Божьим требованиям святости. И в этом был смысл того, что, сравнив себя как бы с законом, человек понимал, что дела его совсем плохи.
Еще никакой надежды
нет. Никакой, да. Если только не на милость Божию, не на спасение, которое не от человека происходит, а происходит от Бога, да. А Бог тоже не мог просто так закрыть же глаза на грехи. Ему нужно было исполнить требования святости, праведности, справедливости своей. Поэтому наказание должно быть вынесено. Это наказание вынесено, только принял его Христос за всех нас. Таким образом, во Христе мы получили спасение от неизбежного наказания и проклятия. Ну, это как бы вот очевидная вещь. В 3 главе Римляна написано, мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Вот весь мир становится виновен перед Богом, и всякие уста заграждаются. То есть нет никого, кто мог бы сказать, а я нет, я нормально. я хороший, да, я праведный. И, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех, написано. Да, вот законом познается грех. Павел пишет, да, я бы не понимал бы пожелания, если бы закон говорил не пожелай. И понимаешь, что вот эти желания, они не угодны Богу, они грешные. Эти дела грешные, это грешное. Да, то есть закон как бы высвечивает всю вот эту вот наготу. Кто такой есть человек, каково его печальное состояние перед Богом, от плотян продан греху, да, как написано, постоянно что-то делает, чего не хочет делать плохого, да? С самого детства раннего преследует это напасть. И до конца. Зачем это сделал?
Не знаю. Конца, да.
Плоть. Если бы она не была греховной, она была бы вечной. Она бы не умирала бы. Жила бы себе, жила, да, там, бесконечно. Но поскольку грех вошел, и смерть вошла с грехом, и это тело его не исправишь. Его можно только распять, это там прибить.
Еще сказано, как
духом
перестает грешить кто?
Страдающий
плоти перестает грешить.
Да.
Послушайте, и значит, проклятия этого не было до этого закона, да, вот когда во времена Авраама? Потому что закона же не было, да?
Как? И до закона, да, грех был в мире, да, просто закон, я так понимаю, он...
Устный был.
С одной стороны, да, устно, с другой стороны, он уже просто, ну, именно для познания греха во всей его полноте был дан, чтобы люди просто увидели, и, да, потому что, ну, и до закона грех был в мире, написано, хотя написано, грех не вменяется, да, когда нет закона, нет преступления, но грех, по сути, все равно грехом остается, то есть то, что не угодно Богу, оно всегда не угодно Богу. И то, в чем провинились, просто в непослушании, да, в чем угодно это проявляется. То, что грех-то остается грехом. Другое дело, что закон, он просто его, как Павел в другом месте пишет, оживляет. Да, пришла заповедь, грех ожил, а я умер. То есть оно стало явно, оно стало видно, и оно стало понятно, что ну, мертвый человек по грехам своим, по своей плоти, да, греховный. Но написано, ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует законы пророки. Правда Божия через веру в Христа Иисуса во всех и на всех верующих, ибо нет различия, да, ибо все согрешили и так далее, там написано. Правда Божия, которая свидетельствует законы пророки. Правда Божия через веру в Христа Иисуса во всех и на всех верующих. То есть через веру, и независимо от закона. Так понимаю, что Павел еще дискутирует здесь с иудеями, и с теми, кто вот закон там навязывал галатам, в том плане, что они как бы закон возводили в абсолют, да, что это нечто вот фундаментальное, совершенно необходимое для каких-либо отношений с Богом, да, для спасения. И вот, а он им показывает, что все началось еще до закона. И закону начало, и закону конец этому, да? И конец закона Христос мы знаем. И, да, и вот эта правда Божия или праведность Божия, она независимо от закона явилась. Она была всегда. И до того, как дарован был закон, и сейчас она есть, да? И Христос был предначертан еще до создания мира для того, чтобы принести себя вот в жертву за наши грехи. Поэтому вот если он особенно на это дело ну, обращает внимание, мы должны просто помнить, о чем послание изначально, да? О том, что не через дела закона дух получается, а через наставление веры, и через спасение по благодати, через прощение, которое приходит на всех верующих, да? Подобно тому, как оно было даровано Аврааму право называться праведным, да? Вмененная была праведность. Вмененная праведность, да, она не настоящая праведность, она вмененная. Она как бы не то, что не настоящая, она как бы не исходит из человека она исходит
из Бога.
Из Бога, да. Она, Бог ее сам
от Бога, из Бога,
тебе да. вменяет. Приходит и вешает на тебе табличку, что ты праведный. Сам это делает, да, потому что Христос предстает посредником, ходатаем и спасителем в данном случае. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Цитирует Аввакума здесь Павел, 2 главу, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. В первой главе тоже цитирует и в Евреям, в первой главе Римлян, в Евреям 10 главе, тот же самый стих, он говорит, да, открывается правда Божия в благовествовании Христовом ко спасению всякому верующему, иудею и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Евреям 10 глава, 38 стих, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Вот этот стих повторяет, да, эту мысль, что законом никто не оправдывается перед Богом. Потому что праведный не законом будет жить, а праведный верой будет жить, сказано. Закон не по вере, да, дальше мы читаем. А здесь просто обращается внимание на то, что Слово Божие указывает на веру, как на источник жизни. Вот, на веру. Если бы был закон, источник жизни, то было бы так написано. Но здесь именно речь идет о том, что вера действительно является и основой жизни, и причиной, наверное, жизни человека с Господом. Да? Потому что он верит, эта вера вменяется в праведность, и восстанавливаются отношения с Господом, и начинается настоящая жизнь. Потому что до этого момента уверования человек же мертвый, да? Мы даже знаем это, эту терминологию очень хорошо. Мертвый человек духовно и живой человек духовно, да, это же большая разница. Да? И мы понимаем, что чем живет живой человек? Мы говорим, человек живой, да? Он живет верою. Если бы не было веры, как он мог бы, да, быть живым, отличается от мертвых людей мира сего? Делами своими, да, нет, он верой отличается. А дела, они лишь подтверждают его веру. Поэтому вот так вот сказано здесь, да, что законом никто не оправдается, а вот праведной верой жив будет. Тоже великая такая мысль. В Деяниях 13 главе 38-39 стихи так записано. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Тоже такие слова замечательные. К иудеям обращенным. Да? Вот вы не могли оправдаться в законе, но им оправдывается всякий верующий, да? Потому что ради него возвещается вам прощение грехов. Прощение и оправдание. Не в законе, а оправдание. Как бы звучало оправдание в законе? Только одно, да, что этот закон не нарушает. Больше никак в законе не оправдаешься. А поскольку сказать так никто не может, то и написано, да, вы не могли оправдаться в этом законе. Потому что закон по-любому вас обвинит, да, как мы прочитали, да. Весь мир становится виновен перед Богом, состоящим под законом, обращенное слово. И во второй главе Галата мы уже это прочитали. Написано, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Ну да, то есть постоянно мы это видим, что действительно закон производит проклятие и осуждение. И осуждение это к смерти. И это распространяется исключительно на всех, нет никаких исключений, да? Никакая плоть. Все согрешили, мы читаем. Весь мир становится виновен. Да? То есть здесь нет исключения. Не сказано большинство людей. Или там, да? Как-то так. Все. Ну, мы это, в принципе, хорошо понимаем, да? Христиане. Да? В чем тогда смысл христианства? Как бы в прощении.
Интересно. Павел все время доказывал, да, что спасение, оно не в спасение, там через веру все. Они что, а закон что ли защищали? Не имея в нем ни оправдания, ничего.
И сейчас он
защищает. По смыслу так, как раз именно так, да, что они, начав духов, заканчивают законом, да, плотью. Мы об этом в прошлый раз как раз читали, что как будто бы нету недостаточно благодати Христовой для спасения.
Пришли же люди, смущали их. Они-то начали хорошо.
Ну да,
говорили,
да,
что вы начали хорошо, а заканчиваете плотью. Они же просто они смутились, им стали говорить, вот представь, ты вот приходит тебе и говорит, знаешь, недостаточно того, не что спасена. Ты живешь, да, ты еще не спасена, ты еще вот не исполняешь закон. А если ты не будешь исполнять, ты никогда не спасешься. Они смутились. Стали там, у них произошел конфликт внутри себя. Вот. Почему Павел там первый говорит, да если другое благовествование будут вам говорить, там, и даже если ангел, пусть да будет
ангел. Мы.
Да, и мы, и ангел, тогда пусть будет анафема. Чтобы вы не смущались. Вот. Поэтому и произошел как бы этот конфликт, они. Стали и то, и то, и туда, и сюда, видать. Там уже кто его знает.
Ну тогда они видели какую-то недостаточность, да, вот этой благодати. Поэтому закон свой отставили, защищали, да?
Ну люди просто их смутили, и да, и тогда они.
Что действительно Христос собой достаточен, его благодать. Да, тоже.
Ну, и, конечно, во-первых, благодать, и она над законом, и она до закона была, о чем Павел говорит. Во-вторых. Ну, через закон никто из них не получил духа. Через наставление веры получил духа. И вы это тоже вспоминайте. И еще важная вещь, что человек, уверовавший во Христа, он уже не по плоти живет.
А по духу.
А по духу. А
живущий по плоти.
Живущий по плоти, да, он все равно не сможет угодить Богу. Если ты собираешься жить по плоти, тогда еще понятно, почему ты хочешь исполнять закон. Но если ты надеешься, что ты будешь жить по плоти, и ты будешь Христом, это несовместимые вещи. То есть верующие во Христа уже автоматически живут не по плоти, а по духу. То есть они как бы умерли уже. То есть они считают, что как будто ты умер. Поэтому закон над тобой никакой власти не имеет. Это тоже Павел объясняет, что ну какой закон для человека, который умер. А вы, говорит, умерли для закона. Я, говорит, умер. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Это конец предыдущей главы. Вот не отвергаю. И там вот это слово не отвергаю, мы читали, оно означает что-то типа, означает признавать неспособный, да, вот, оно применяется при снятии человека с должности за неспособность. То есть он говорит, как бы я не считаю благодать Бога какой-то неспособной меня спасти, да, что надо ее еще чем-то дополнить. Надо ее дополнить, опять же, живя по плоти, исполняя закон. Если закон оправдания, то Христос напрасно умер. Да зачем было умирать, да? Если можно было законом оправдаться. А какой-то подпорки со стороны закона к благодати, ну вот, не нужно, да, вот об этом Павел говорит. Мы получаем спасение по вере, по милости. Если бы оно было от дела, то надежды бы не было бы никакой. Сколько оно от Бога, и оно поверит, а да, это надежда есть. Надежды не было. Понятно примерно? А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. 12 стих. Или закон же не из веры, да, подстрочник вот такой. Да,
закон же не имеет никакого отношения к вере. Можно так еще сказать.
Да, вот в Римлянам написано, Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им.
Да.
Все предписания. Павел о себе говорил, непорочный.
По правде законный, непорочный.
Закон непорочный. То есть он себя, видишь, как
В любом месте говорю, что я из грешников первейший, да?
Если он гнал церковь и терзал сколько верующих, сколько он там дел творил.
Нет, ну ты ж помнишь слова его, что он, да, вот я не
помню. По правде законы, ну да, он же соревновал, исполнял закон.
Но я думаю, что он имеет в виду, что он весь закон исполнил и был без греха.
Ну, да.
Вряд ли ему такое в голову пришло.
Да, он бы потом не сказал,
он может что-то как-то имел в виду.
Но он писал, что опять же он писал, что я более преуспевал во всем этом, чем мои сверстники.
Да. Опять же, наверное, в глазах людей, да, это скорее надо рассматривать, да, что. Среди фарисеев он почитался непорочным, да? Как Иисус говорил, да, вы людям кажете праведными.
Значит, надежда у них у всех была, у законников, правильно, у фарисеев.
Мы ждали Христа, конечно.
Нет.
Нет, да. Так и написано, что исполняющий закон будет жить. Так и написано.
Да, исполнивший его.
Да, вот тут.
Исполнивший.
Только тот, кто исполняет все предписание закона, будет жить.
Так написано. Кто надеется на Иисуса Христа только в этой жизни, тот несчастье всех человек. То есть, примерно то же самое, не по закону. Надеялись только в этой жизни.
Но они имели уверенность в этом, потому что жили эти кропотливо, тоже старались исполнять посты и прочее, прочее.
И сейчас многие так живут. Конечно, люди же, если не по благодати, так по закону. По закону оно как-то проще, наверное, понятнее. Хотя, с другой стороны,
взглянув
на себя и честно, ты же поймешь, что ну, Иисус для чего же пришел, он же им сказал, да, вот вы читаете, вот не убивай, кто убьет, подлежит суду. А он разъясняет, что даже сказавший плохое, там, пустой человек, он уже убийца. То есть, они, может быть, если не убил никого за жизнь, он считает, вот я молодец, я соблюл заповедь. А Иисус говорит, нет, ты не соблел заповедь. Это только тебе кажется, что ты ее соблел. Потому что ты там и говорил, и думал, и все. Это по убийству. Прелюбодеяние дальше. Да? Ты, говорит, ты не прелюбодействовал физически, но вот были у тебя там взгляды с вожделением там, на чужую жену. Все, ты уже перед Богом. То есть он просто им объясняет, что такое жить по закону. Там, в Нагорной проповеди, ты по-любому будешь виновен. И ты поймешь, что ты не можешь быть праведен. Ты можешь быть праведен, если только сам себе будешь придумывать всякие, ну, такие удобные формы. Да, как бы, ну, вот это вот не страшный грех, а ну, это вот тоже нормально. Это вот не так плохо. Да, то есть вот я там вроде пощусь два раза в неделю, там, десятину, да. И не таков, как тот мытарь. Но в своих глазах, да, у своих глазах фарисея Сприча же тоже есть надежда, какая-то уверенность.
Он сказал, ушел оправданным.
Дерзновение к Богу у него есть, он посреди храма там, и все. Но в глазах-то Божьих кто он такой? Грешник несчастный, который еще и не знает, что нужды в спасении есть. Поэтому он уже говорит, мы три блудницы, вперед вас пойдут. Вперед вас. Вы думаете, что вы праведны, это ваша проблема. Что вы думаете, что вы праведны. Мы три блудницы, они, по крайней мере, так не думают. Поэтому они уже впереди вас на пути к Царству Божьему. Потому что их уже не надо убеждать, что они грешны. Они понимают, что им нужно прощение. А вы еще этого не понимаете даже. Вы думаете, что да мы вообще ничего так. Богу угодно.
Хорошие люди.
Хорошие, достойные, праведные люди. Самое ужасное состояние человека, когда он не видит себя так, как его видит Бог. Он кажется себе неплохим человеком. Поэтому он в тюрьмах проповедует лучше, чем где-нибудь. Где люди, думающие о себе, что они хорошие. Там, может, тоже. Ну, наверное, многие думают, да, все-таки понимают, что они праведниками. Трудно им себя назвать. Что я все в жизни делал правильно. Конечно, но есть и такие, которые говорят, что это все не я, а там обстоятельства, да, там какие-то люди плохие были.
Так получилось.
Ну да, или там оговорили, клеветали. А тот, кто признает себя виновным, это уже большой шаг вперед. Потому что оправдывается этот человек Иисусом Христом, Спасителем, только им, никак же не сам. Поэтому вот в чем здесь, да, и проблема, что исполнивший закон, человек жив будет им, а исполнивший закон, у него не получится это делать, да, то есть исполнивший будет, а таких нету. То есть получается, что законом никто жив не будет. Примера-то такого нету, да, что кто-то был жив законом. Верой праведной жив был, да, тот же Авраам, а многие люди веры, живы были верой, а живым от закона нету никого. Вот в чем мысль-то здесь, да? Закон не из веры, да, написано. Это некоторое такое из себя исходящее, да, строение закона. То есть ты сам начинаешь строить себе дом, и этот дом он в какой-то момент обязательно рухнет на тебя. Вот что такое примерно закон, да? И человек, который хочет из закона быть жив. Вообще закон очень интересно, я посмотрел такое слово. Оно вот в греческом везде как номос, у нас как закон. А вот эти места, которые цитируются из Ветхого Завета, там есть несколько слов, которые у нас переводятся как закон. Вот есть в 4 главе Второзакония, 8 стих. Есть ли такой великий народ, у которого были бы такие постановления, справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? И вот установление, слово хуким, и законы, слово мишпатим. А последнее слово закон, это Тора, а Тора, учение. И очень, даже слова такие интересные. Вот хуким, это означает устав, постановление, обычай, закон. Вот у вас, это то, как принято поступать в этом народе. Да, вообще означает, вот, как бы вот, ну, не то, что традиция, но вот какой-то обычай, постановление. Мишпатим, слово, которое у нас тоже приведено, как справедливые законы, оно означает суд вообще-то, да, мишпат. Это суд, правосудие, справедливость, правда, закон, устав, приговор, постановление, осуждение. Все это слово мишпат. И вот действительно, если в это вот мы вникнем, мы понимаем, что когда говорится о том, что закон, как бы не по закону мы живем, а по благодати, надо понимать, да, что есть вот учение Господне, да, которое Тора по-еврейски звучит, это как учение, это как то, что Господь даровал людям, чтобы понять Его, да, чтобы понять, что Ему угодно, что Ему не угодно. Оно как бы не пропадает никуда. Для этого мы и Ветхий Завет читаем и просто понимаем, что угодно Богу, да, вообще, вот, что Ему не угодно. Но мишпат, как слово, означающее правосудие, и тоже означающее закон, оно как раз говорит о чем? Что должна быть справедливость. Справедливость, да, вот закон в том смысле, в котором он там вот, уголовное право, да, там какое-то там гражданское право. То есть это означает, что человек должен получить возмездие или воздаяние за свои добрые дела и возмездие за свои злые дела. И вот этот закон как раз, ну, Христос его заканчивает для нас, я так понимаю, да, вот своей смертью. То есть этот приговор, он исполняется на Христе, вот этот мишпат, справедливость, тоже Божья справедливость. То есть мы получаем же спасение, оправдание не по справедливости. В этом смысле закон отменяется. Да, а по милости, потому что закон требовал бы нашей смерти, и это требование закона исполнил Христос.
А теперь мы должны жить как? Верую. Закон теперь.
А теперь живу верую в Сына Божьего.
Теперь по духу.
Да, возлюбившего меня.
И предавшего себя за меня.
Да. Закон духа жизни.
Закон духа жизни, да. То есть здесь уже как бы это дальше уже следующая ступень. Сейчас немножко мы.
В Левитам 18 главе записано: «Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступай по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив. Вот. И вот интересно, что здесь нету слова Тора, где закон. Да, Мишпатим и Хуким используется. Вот этот уставы и правосудие. Закон вот так здесь звучит, да? И в 25 главе, 18 стих. Исполняйте постановления мои, храните законы мои, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. Опять же, речь идет о Хуким и Мишпатим. То есть это слова, которые означают правосудие и законы, которые в повседневной жизни люди исполняют. Понятно, что речь не идет здесь. То есть Павел как бы не дискутирует с Торой, как с учением, с пятикнижием Моисея. Он лишь говорит о том, что справедливость, вот это слово мишпат еврейское, которое переводится у нас как закон, вот оно, надеющиеся на него, они находятся в плачевном положении, потому что эта справедливость в виде закона, она однозначно человека приговаривает к смерти. Но он не говорит о том, что нам как бы не надо там, читать Ветхий Завет, да, знать вообще его, потому что иногда по словам закон, ну это второзаконие, да, даже как бы у нас звучит оно так, как будто второй раз закон там преподается. И можно понять, что оно вообще не нужно верующим. Зачем вы тогда эти книги ветхозаветные читать? Хотя мы-то понимаем, что это нам нужно. И если мы вот читаемся в слова, которые там используются, мы поймем, о чем говорит, собственно, Павел. Да? Что учение, к которому надо обратиться, именно вот второе еврейское слово, оно осталось. Ни одна йота, ни черта не придет из нее, да, как Иисус сказал, да, доколе не исполнится все. Но то, что касается справедливости и воздаяния за грех, который есть смерть, то Христос здесь в эту справедливость как бы вклинился и закрыл нас собой, да, и принял на себя, и поэтому вот этот закон над нами не имеет силы. Именно закон в плане правосудия, скажем так. Еще есть слово мицва, заповедь, постановление, приказание, завещание. Да, вот у них в иврите много таких слов, которые у нас примерно как да, как все как примерно как закон, да. Мицва у нас переводится как заповедь, как правило, все-таки. Но как повеление, приказание, опять же, оно близко к слову закон. В языке или тоже записано в 20 главе, и дал им заповеди, опять слово хуким, и объявил им постановление мишпатим, исполняя которое человек жив был бы через них. Вот в первом послании Тимофею Павел пишет, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Знаю, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокоривых, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога, который мне верен. Видите, как интересно, он тут говорит, закон положен не для праведников. И если мы как бы вот не будем понимать, что эти слова закон, да, вот то, что я сейчас прочитал, для чего-то. Мишпат, вот этот, правосудие, и это как закон, как вот, ну вот как закон государства, да, который карает преступника. И вот этот закон, он не для праведника, да, говорит, потому что он для беззаконных, потому что он им указывает на их вину и приговаривает к смерти. Да? Понятно, почему закон не для праведника. Закон, тот, который говорит об учении Божьем, да, об учении как о Торе, как о пятикнижии Моисея, он к этому делу не относится. Чтобы не получилось такого понимания, что Ветхий Завет положен не для праведника, да, допустим, а для вот этих всех людей, да, непокоривых, нечестивых. Речь не об этом идет, а речь идет именно о правосудии. На таковых нет закона, да, помните еще? Да.
Так как сколько законов тогда получается?
Один.
Нет, понимаешь, просто у нас закон, в два слова переводится все время как закон. Мишпат и Тара. Мишпат – это закон в плане справедливости и возмездия. А Тара – это закон, как учение Божие. То есть Тора у евреев, вот пять книг, первые пять книг, называется Тара, Тора. И Тора. Вот, и у нас тоже оно переводится как закон. Оно и на греческий переводится одним одинаково, получается, да? И вот здесь вот надо просто различать немножко, понимать, что закон, наше слово закон, которое означает учение Бога, оно не для нечестивых положено, да, оно для всех положено, кто хочет его познать. А закон, приговаривающий к смерти, вот этот мишпат, он, собственно, приговаривающий почему? Потому что человек не способен исполнить закон. Он как раз таки на тех, кто живет по духу, и тех, кто Христов, они не действуют. Он, для них нет от этого закона, но таковых нет. Понятно немножко?
Ну да.
О чем речь? Ну это, не знаю, ну как-то, ну понятно, это хорошо, слава Богу. Просто так бывает, да, как вот греческое слово «любовь», наше слово «любовь», а в греческом там их четыре, да, по-моему, три или четыре разновидности. И все они немножко как бы разных вещах говорят. А у нас все одно. А вот здесь, что касается закона, тут в еврейском слове есть слова, которые подчеркивают нюансы понимания, о чем идет речь. Где закон, словом «закон» переведено слово «мишпат», это одно. Вот Неемия говорит, ты напомнил им обратиться к закону твоему. Вот здесь используется слово Тора. Ты напомнил как бы обратиться к учению, к Библии.
Да, и Давид говорит, закон твой люблю.
Да, да. Вот это одно. Это, у нас переводится словом закон. А, например, в Левитам мои законы исполняйте, где сказано, там мишпатим мои законы, не Тора. А вот это есть слово, означающее вот это вот суд, правосудие, да, справедливость. И мои законы соблюдать. Это опять же мишпатим, вот там в Левитах вот так звучит. Поэтому это у нас просто одинаковый перевод, а в источнике там разные слова, и они несут разный смысл. Поэтому, когда Павел как бы выступает против закона, он не выступает против Торы, да, против обучения того, чтобы учение Господа человек, ну, изучал. Да, вот как Первый псалом же так звучит, да? Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, сидит в собрании, на пути грешных не стоит, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. В Торе нам написано, в Торе Господа воля его. То есть, это вот этот закон, он не отменяется, он не отбрасывается. Это как раз, ну как бы, ну у нас просто и там закон, и тут закон. И Павел говорит, вот не по закону, вот не по благо... То есть, Павел дискутирует с законом, и может возникнуть такое впечатление, что он дискутирует, например, с первым псалмом, да? Зачем тогда в законе Господа воля его, если закон, он уже все, да, как бы не имеет смысла.
Закон заповедей твоих, да?
Да, да, поэтому надо понимать, что в Ветхом Завете в этом случае используется не мишпат, а Тора, и это означает учение Божие, откровение Бога о самом себе, которое, ну, совершенно прекрасные и нужные вещи и христианам, и всем, чтобы потом все равно прийти ко Христу, поняв, кто Господь и как Он мыслит, и как Он видит человека. Да? И понятно, что все это Он приводит человека к познанию Бога по-любому. Да? А закон, который касается вот этого вот воздаяния, вот он вот с ним дискутирует Павел. Сделал, получил, да, воздаяние по долгу. И объясняет, что это воздаяние по долгу неизменно придет только к одному виду воздаяния, к смертной казни. Потому что ты под проклятием, стоило где-то хоть раз ошибиться, и все, ты повинен смерти. Да, вот где-то один раз слово сказал какое-то неодобрительное о ком-то, и все, нет надежды. Да, вот так вот, если вот благодать Христову вот убрать и оставить вот только его справедливость и только его закон во всех его смыслах. Поэтому под проклятием. И стих заканчивается. Сделавший, да? И кто исполняет его, тот жив будет. А ну, в подстрочник переводится это так. Сделавший это, жить будет в этом. Там интересный такой вопрос. Сделавший это, жить будет в этом. И вот мне что-то представляется такое, как человек себе шалаш построил. Или, сделавший это, жить будет в этом. Вот ты себе построил, он на тебя упал. Вот так примерно, да? То есть, есть дом, который Бог для тебя построил, это благодать, спасение во Христе.
Или дом, который построил дьявол.
Ну да, или ты сам. Сам своими, да, как вот в Римлянам Павел говорит, ты бы не разумея праведности Божией и усиливая поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, об иудеях говорится. То есть усиливая поставить, и вот сделавший это, жить будет в этом. То есть ты как бы усиливаешься это сделать, но ты не можешь поставить эту праведность, она падает. Падает на тебя этот дом, он, крыша его обрушивается, и ты погибаешь. Вот что значит, да, вот закон. Кто исполняет его, тот жив будет им, да, тоже надо понимать. Что, ну, такого нет. Сделавший это, вот, да, как ты построишь, а ты по определению построишь его криво. Не получится у тебя в нем жить. Обрушится, да, как это непригодное для пищи. И паутина эта на одежду не годится, да, как сказано пророк. Вот, так и здесь, да, то есть твоя самоправедность, она воздвигает некую шаткую конструкцию, которая неизменно обрушивается. 13 стих. «А Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Буквальный перевод, сделавшись, Христос искупил нас от проклятия закона. Я не знаю, почему приведено как клятва, да, погоди, слово проклятие.
Проклятие.
Потому что ну, в русском, как бы в современном слово клятва да. Несколько другое.
Проклятие вместо.
Да. И написано, Он искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Вот так вот буквально текст звучит греческий. Очень сходно с тем, что написано во 2 Коринфянам. «Мы не знавшего греха, он сделал за нас жертву за грех». Там буквально текст тоже звучит так. «Не знавшего греха, он сделал грехом, чтобы мы сделались праведностью». Да? То есть поменял местами нас с собой. То есть сделался за нас проклятием. То есть он принял на себя то, что как бы заслужили мы. Да? То есть он искупил нас, выкупил из этого проклятия, поменявшись с нами местами, сделавшись за нас проклятием. Да, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Как у Петра написано, да, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. И проклят всяк, это вот в Второзаконии, 21 глава, 23 стих, что тело не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Да, то есть вот Павел здесь объясняет, что даже сам способ, каким был умерщвлен Христос, будучи на дереве повешен, да, распят, оно уже несет в себе вот это ветхозаветное проклятие. И его же могли как-то и по-другому, да, принести в жертву, убить. Но именно этот способ, он подчеркивает то, что на самом деле это проклятие требовало своего выхода, да, то есть свое какое-то вот осуждение, объявление. Это наше проклятие. И Христос, был повешен на дереве, он это проклятие просто на себя принял и вот в нем оказался, да, в том, в чем должны были бы быть мы. И он искупил нас от этого, да, то есть, ну, клятва и проклятие, в принципе, слова, наверное, с другой стороны, созвучные, потому что оно как бы есть клятва, да, клянусь, что что-то сделаю. Оно, по идее, наверное, означает то, что если этого не сделаю, то я буду проклят, да?
Христос сказал, не клянитесь.
Да. Вот. И вот это проклятие, а клятва закона, она в этом и заключалась, да, что ну, как бы приняли же на себя, да, мы будем исполнять то, что написано. А если не будем, то проклятые. Да? И получилось, что все люди оказались прокляты из-за этого, и, соответственно, требовался выход, требовалось искупление из этого. И Господь нам вот предложил это во Христе Иисусе, это искупление из-под этого проклятия. Проклятие как невозможности быть угодными, достойными Богу собственными усилиями, да? Какими бы ни были силы наши человеческие. Христос сказал, в Матфея записано в 5 главе, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. В 10 главе Римлянам написано, конец законов Христос, к праведности всякого верующего. И действительно, сказано было еще в Иеремии, да, что вложу законы мои, Новый Завет заключу, вложу законы мои в мысли их, и на сердцах их напишу, и буду им Богом. И вот это новое состояние, новый завет, новая форма взаимоотношений с Господом, оно вот мы видим, нам в Евангелии оно благовествуется. Как прощение, как спасение, как переход к новой форме, к Новому Завету. Ты, Юр, что-то хотел сказать?
Да, у меня эта мысль такая, тут как бы Христос, конец закона, да, что он, ты бы считал себя, что он пришел, да, и он исполнил закон. И вот адвентисты, они так говорят, интересно они говорят, вот, что если, ну, Христос исполнил закон, то мы во Христе тоже можем исполнить весь закон. Ему было возможно, и поскольку если он у нас Христос, то мы свободно, говорит, все исполняем. То есть, как бы, такого у них вот...
Чего не пытаются?
Ну, конечно, чего они и пытаются, там, придерживаются, исполняют, как бы, вот некое такое заблуждение, что, да, если Христос нас, то мы и во Христе можем исполнять весь.
Ну, да, если Галатам не читать послание.
Да, если его вычеркнуть, убрать, как они относятся к посланию Галатам, неизвестно.
Ну, не только к Галатам, да, вот когда вопрос возник, в Деяниях мы читаем.
Да.
Петр говорит, что вы хотите, да, возложить на иго язычников, ярмо, вот это, да, на шею, которые не могли понести ни мы, ни отцы наши. То есть он не говорит, что они сейчас могут исполнить закон.
Да.
Петр, да, он говорит, ни мы, ни отцы не могли, и мы не можем. Он говорит. И теперь еще они должны, что ли, его понести. И сказал, вот вам закон, да, там от воздерживаться от удавления, от блуда,
от крови,
от крови.
И другим не желать того, чего себе не желаете.
Ну, видимо, некоторые люди, они
сегодня
дальше
расшили,
пошли.
И остались те же. Да. Для язычников.
Не знаю, у нас тут пытались кто-то про прически там еще добавить.
Про прически?
Не помнишь, как?
А, приходил тут.
Хотели законы сдать.
А, тут приходили еретики-то на собрание когда, да?
Да и всякое у нас было.
Чтобы волосы росли.
Ну, он такой схватил его, говорит, а стричь беззаконника. Когда вышла Лиза Бондарева покаяться. Вот, а он там после собрания подошел ко мне. Они, он там не один был, с ним еще кто-то был, два молодых, а он такой же постарше, он такой, а что это, говорит, у вас, ну, девица, говорит, ну, без косынки, говорит, покаялась. Я говорю, а что такое? О-о-о! И тогда он схватил, кто с ним пришел, молодого парня, вот так вот схватил. А стричь беззаконника. Ну что он типа с волосами, значит, ему надо быть лысым, значит, получается. Ну, вот такой как бы стал. Изворачивать.
Выгнали его. Да?
Ну, он потом.
Законника.
Ну да, потом я его встретил у евреев. Он там пытался евреев смущать, которые закон исполняют. Ну, они ему сказали, мы исполняем, не приставай к нам, иди. Ну, что ты нам тут? У нас тоже свое.
Как подгодники металлистов раньше, да, получилось? Ну,
да.
Это учение Христово не приносит, того не принимает.
Ну да.
Написано в Ефесянам, да, о Христе, что он упразднил вражду, плотью своей закон заповеди учения, дабы из двух сделать себе самым одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Прямо из стиха следует, что ну никак по-другому невозможно было бы примирить человека с Богом. Да? Закон не примиряет человека с Богом. И убить вражду вот эту, да, и упразднить вражду можно было только исполнив требования справедливости Божией, да, и приняв смерть за наши грехи. С другой стороны, нового человека устрояет, да, то есть мы в прошлый раз тоже этого касались, когда он говорит, что же вы, да, начав духом, духом заканчиваете прочее. Потому что человек, который живет по духу, он уже не живет для себя, он живет для Бога. Если действительно нечетно уверовал человек. И в этом состоянии, да, какой, опять же, тогда смысл? Тебе там суббота дана, да? Чтобы человек делал свои дела, а хотя бы один день Богу дал, да? Ну, а если человек живет по духу, живет для Господа не один день в неделю, а семь дней в неделю, он как бы для себя уже и не живет. Ну, то есть по Писанию это следует. Что живешь, живу, и Павел говорит, я живу верою.
Нет, он сейчас говорит о том, что...
Я понял, что да. Один день.
Что за воскресенье?
Не, он говорит, что если ты... У тебя, он о чем говорит? Что у тебя суббота каждый день. Потому что ты уже не себе принадлежишь, а ты принадлежишь Христу.
Да.
Ты Христу. И поэтому не обязательно, что вот именно вот суббота на этом концентрируется. Потому что она у тебя каждый день. Ты же служитель Божий. Поэтому ты...
А если ты в субботу...
Это еще лучше. Когда ты в субботу воздерживаешься. Ну, иногда бывает, валы упали.
И воскресенье.
И воскресенье. Ну, это там в одном месте сестра тоже, ну, она и в субботу в собрание там ходила, и в воскресенье. Когда ей задали вопрос, ну, а что она сказала? Говорит, ну, а вдруг и в субботу надо было, а в воскресенье надо было. Вот когда, говорит, придем туда, а я и в субботу, и в воскресенье, говорит, ходил на собрание. И в субботу, говорит, и в воскресенье исполнял. Говорит, поэтому я, говорит, я не ошибусь, говорит.
И десятину, саниты, саниса, мяты.
Да, тоже отдавал.
На всякий случай. Свинину можно не есть тоже. Дух это тоже поможет как-то.
Написано.
Спасение.
Все ешьте.
Нет, конечно, не...
Без исследования.
Не спасение речь. Если именно спасение речь идет, то для спасения достаточно благодати Христовой. Совершенно четко следует из Галатам. А дальше уже как бы, ну, по удостоверению ума. Главное, чтобы жил человек для Бога. Вот как Павел пишет, если живем, мы не живем для себя, да? Мы живем для Господа. Умираем, живем мы для Господа. Всегда Господне. И тогда уже нет значения в этом, во всем, в плоских вот этих установлениях. Есть смысл в жизни. Если человек жизнь направлена на плоть свою, то ему ничего не поможет. Никакой закон. Никакая суббота. Если его смысл жизни послужить Господу, и он о горнем помышляет, а не о земном, то тогда закон над ним не имеет власти.
Нет, поэтому здесь закон кое-кому нужен.
Но он не спасет этот закон просто. Вот в чем проблема-то. Может человека заставить придерживаться закона, но если он живет по плоти, ему закон бесполезен. Вот в чем страшное это состояние. Потому что иудеи еще лучше соблюдали этот закон. А толку-то? Закон проклятие производит. Если бы был такой закон, могущий животворить, да, то это было бы здорово. Но закон может только убить. Он может только человека привести к... пониманию того, что дела твои плохие.
Евреи, которые живут в Израиле, у них столько-то заповедей, которые в Америке, у них там больше заповедей.
Нет, у них всего 613.
Ну, всего, да, а которые в Америке, там не надо стирать то, что делают там, которые живут в Израиле. Уже изучение, еще новое учение, там, добавляют, добавляют, когда... все это не спасает, все это не... До сих пор многие из них Христа не принимают, и упорствуют, и жестокосердие живут и отвергают.
Закон не спасает, спасает вера. А вера, она Когда она живая, она приводит к тому, что человек живет для Господа, он живет по-другому, он другими целями, другим смыслом, да, он эту земную жизнь просто использует для того, чтобы послужить Богу, а не для того, чтобы здесь хорошо себе устроиться. Так, в целом, да, если берем. И, ну, по вере, живущий, он живет для Бога, он живет для неба, для Царства Небесного. И, ну, таковых нет законов просто. Они во Христе, они над находятся, над вот этим всем. Все, это уже пройденный этап. Ты уже как будто умер для этой земной жизни, где был закон, приводящий к проклятию. Да? Зачем туда возвращаться, говорит Павел, опять на эту земную жизнь, на эти плотские стезии, заканчивать плотью, начав духом. Это же бессмысленно, потому что плотские помышления, они суть смерти. Все равно никакой закон тебе не поможет. Все равно спасение не принесет. Спасение приносит вера, живая вера. Живая вера. Вера, по которой человек живет.
В отделенных там вообще всем сестрам костюмки. Все вот так, там строго, там
не понятно,
что там семь. Ну, вот где, я не знаю, там у них тоже разные отделенные. Я однажды был, вышел, они говорят, а что у тебя рубашка с коротким рукавом? Я говорю, как вы заметили, что у вас коротким рукавом? Нельзя за кафедру выходить с коротким рукавом рубашки. И так далее пошло
по-другому. Но здесь опять же какая есть? Есть церковь, и церковь, ну, собрание людей, оно принимает свое решение, как им поступать в церкви, как жить, во что одеваться, да, как ходить. Это уже сугубо личный вопрос каждой церкви, потому что каждая отдельно поместная церковь.
Чтобы не было крайности, понимаешь?
Отдельно поместная церковь, понимаешь? Они вот захотели это, они и связали.
Да, есть у них традиции, есть них, какое-то, да, там уважение к другим. Оно не имеет, да, отношения к спасению, да, никакого.
Но... Нет, одно дело, когда они говорят, что это вот традиция, а другое дело, когда они говорят, что если не следуешь этим традициям, ты не отследуешь спасение.
Не, ну это, конечно, неправильно.
Это уже заблуждение есть, да.
Директива там, например, заходишь, они говорят, вот мы сидели, вы, баптисты, регистрированы, не сидели, все. Ты не имеешь права быть на этом собрании, проповедовать, там, что-то рассказывать, все. Вы давно покаяться. Вот директива такого-то года.
Ну не все такие.
Ну да, да.
Ну когда, когда получается, что Христос напрасно умер?
Но директива есть. Есть Библия.
Есть директива, есть Библия. Все, тебе что? Нет, не принимают тебя, а отряхни прав. Одно в твоих, иди дальше. Во свидетельство того, что тебя не приняли. И мир уже не пребудет с ними.
Ну да, нам надо самим в законотворчество это не вдаваться слишком, потому что так можно опять же подменить, да? Почему Павел же дискутирует? Ну казалось бы тоже, ну пусть они себе соблюдают закон, да там. Зачем так бурно как бы на это реагировать, да? Так читаешь, почему так? Да потому что действительно сама суть благовестия размывается при этом. Ну, вот да. Этот принцип прощения по благодати, вмененной праведности, по вере, а попытка там каким-то образом ее подпереть, подкрепить чем-то, да, она просто извращает смысл. Говорит, это другое благовестие, это иное благовестие, вы приходите к иному. Вам было сказано одно, а вы уже придумали себе другое, придумали всякие правила, заповеди, подпорки, добавки. И получается, что Христов все меньше и меньше роли-то там. Он где-то может декларируется где-то там. Но люди фактически могут начать жить по закону. А жизнь по закону, оно приводит к фарисейству, фарисейство приводит к осуждению других. И от Христа там уже ничего не остается. То есть,
очень маленький Христос, который родился.
Владитель.
Да, да, там где-то там неприметно.
Где-то. Закон медведя, это Христос там уже как Маша была.
Четырнадцатый стих, давайте еще прочитаем сегодня. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Дабы, да, то есть Христос искупил наш, делавший за наш клятву, чтобы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников. То есть сила этого дела, которое Господь сделал, она приводит к тому, что действительно на все народы Бог может излить благословение. А благословение Авраама имеется в виду благословение по вере, да? Начав сегодня, да, мы об этом начали читать, что верующие сыны Авраама, да, и верные благословляются с верным Авраамом. То есть Авраам же тоже был, ну как, не из еврейского народа был Авраам, он сам по себе Авраам. Еще не было понятия такого там. Слово-то означало, что там евреи там как переводят, кто с другой стороны реки, кто как. Это же просто один человек, он ни с какого рода не был. Ну, потомок Сифа, да, шеф, Шета, как по-еврейски. Вот, и все. И этот народ был образован Богом, собственно, от него, искусственно был образован. И точно так же Бог образовывает и все, и народ Божий, и потомков Авраама из ничего, да, из тех, кто совершенно по плоти нет Авраама. Это дело Бога. Вот этот народ, который весь будет спасен благодаря вере, и это Авраам как был прародитель этого, да, то есть как вот Адам согрешил, и смерть вошла во всех, да, мы знаем пример, да, здесь Авраам веровал, и в нем все верующие тоже благословляются, то есть в каком-то смысле Авраам некая тоже противоположность Адаму здесь. Мы знаем, что окончательная противоположность Адаму — это Христос, что он воскрес из мертвых первенец, да, из умерших. И вот жизнь Христова, она во всех распространится через него, так как когда-то смерть вошла через одного человека, через Адама. И здесь тоже как-то вот у Бога такие вещи, которые нам, может быть, умом непонятно, да, каким образом, какое отношение ко мне имеет Авраам. Но благословение Божие, оно имеет отношение. Оно вот идет от Авраама на верующих. И здесь, ну, так Господь решил, так Он определил, и так Он действует, и так Он нам об этом говорит. В Римлянам записано, в 4 главе еще, если утверждающийся на законе суть наследники, еще раз повторю это место, то тщетна вера и бездейственное обетование. Говорит о том, что да, не по закону наследники, и не по плоти наследники, потому что закон производит гнев, а по вере, чтобы было по милости, чтобы обетование было непреложно. Да, то есть, чтобы обетование было твердо, да, иными словами, чтобы люди, которым было обетовано, получили обетованное. Да, то есть вот так. Я могу пообещать кому-то что-то, но с условием. Да, я там тебе там сделаю это и то, но ты должен там совершить что-то, что ты не сможешь совершить, допустим. Вот если такое условие поставлю, да, залезть там на дерево, наверху, я тебе там 1000 рублей. Ну да, вот просто это обетование, Павел говорит о чем, что оно бы не имело смысла, как вот мое предложение, да, там, Юра, ну вот залезешь туда вверху, да, и вот, Юра, я тебе дам там 10 000 рублей. Ну, тебе надо, правда, залезть вон туда там. А не получится, и ты, это обещание дать 10 000 рублей, ну, не получится. Оно как бы бездейственно, да, то есть оно не имеет эффекта. То же самое, если бы Бог на законе, вот вы исполните закон, я вас благословлю. Какой смысл в этом обетовании был бы? Никакого, потому что некого было бы благословлять. То есть до финиша никто не добежал. Награду некому давать. А если обетование по милости, то если вы скажете, дам 10 000 рублей, даже если ты не залезешь на это, тогда он уже имеет реальную...
Давай по милости лучше, конечно.
Да.
По закону.
Вот так вот и Господь с нами, да? То есть он по вере, просто поверь, и получишь благодать от Господа. Не надо залезать на это дерево для того, чтобы его получить. А дальше уже будешь жить согласно тому, что ты получил это благословение, познавая Бога и стремясь угодить Ему. Уже из благодарности, из любви. Вот такой вот смысл, да, этого нашего отрывка сегодня. Ну, слава Богу, до 14-го.
Уже следующий контекст идет у нас, да?
Ну там, если Господь позволит, с 15-го в следующий раз.
Ну, да. 15-го.
А можно просто
закон и обещание. Или можно. Обещание выше закона.
Можно.
А вот про искупление. Искупление, значит, искупил, купил, да? Угу. У кого? Кто купил нас? Кто кому плату отдал?
Нет, ну тут как бы искуплено, искуплено-то мы от смерти, от наказания.
А кому, кому отдана цена?
Ну какая даже цена? Нет, подожди, ну тут как бы цена-то в реальном смысле-то не отдана, как бы, ну, не, в виде каких-то сказала. Материальных вещей.
Не, ну нет, конечно.
А, наверное, речь идет просто о том, что как подобно как человеку, приговоренному к какому-то...
Глубоко копнуло.
Наказание. Кто-то может его от этого наказания искупить, допустим, да, принеся себя в жертву. Но это жертва, наверное, требование справедливости Божией, да, как-то так. Ну, то есть для чего жертва животного была нужна? Кому она, да?
Кровью. Кровью только.
Кровью бывает прощение. Без пролития крови не бывает прощения. Конечно, Бог прощает. Я думаю, что он там не торгуется ни с кем-то там другим, а просто речь идет о справедливости. То есть, если ты должен по справедливости вот это и вот это. Но кто-то может твой долг взять на себя и отдать твой долг за тебя. Это и будет искупление.
Ну да, это вот как пример такой, что тебя там поймали, и судья вынес там да. что, такой приговор, что вот... Нужно тебе заплатить там, ну, столько-то, да. И он же идет, он его вынес, этот приговор. И он же идет и сам платит.
Сам нес.
А кому?
Себе.
Себе. Кому же? Он же все вынес. Себе. Себе.
Ну, в казну.
В казну. В казну. Кому? В казну. Кому? И все, и тебя отпускают.
Это тебя уже не волнует. Главное, за тебя заплатили. Кому да. там заплатили? Ты свободна. Ну, все.
Это не ставится. Плачено сполна.
Ну правильно, заплачено. Кому?
Богу, Отцу Небесному. То есть, чтобы определить нас.
Ну Иисус же кайту.
Он сам заплатил.
Подожди, Ир, Иисус, Иисус собой удовлетворил что? Требования Божие. Ведь ну, так да, ведь? Да. Понимаешь? Здесь можно просто сам Бог удовлетворил самого себя, понимаешь?
Исполнил закон.
Исполнил закон, да. Отвечает на молитву ради кого? Не ради же нас, опять же ради себя. Чтобы его имя прославилось, правильно? Потому что когда получаешь ответ, кого благодаришь? Если имеешь благодарное сердце, благодаришь Бога.
540.
Если бы пробовала греху.
Давай.
Значит, он искупил нас. Да, да, а эта плата кому идет? Куда?
Ну ты понимаешь? Искупил. Искупил кем искупил? Ир.
Чем?
Чем?
Христом для Бога.
Христом для кого?
Для Бога.
Для Бога. Что ж тут непонятного-то?
Ну для кого понятно? Я говорю.
Что?
Я не помню.
Ты говоришь, для кого? Кому? Кому заплатил?
Да.
Христос кому заплатил? Кому Христос
я
заплатил?
Я вот и спрашиваю.
Отцу Небесному, правильно же? Удовлетворив требования кого? Отца Небесного. Требования Бога, правильно? Христос во плоти? Что тут непонятно?
Жертву приносили, если вы искупили.
Жертва кому была?
Чтобы прекратилось истребление.
Да.